Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14 часов и почти 6 минут в эфире Владимир Карпов. Вместе с вами следим за главными новостями дня сегодняшнего и начнем вот с чего. В районе Перекопского перешейка на севере Крыма возвели и ввели в эксплуатацию пограничное заграждение. Об этом сообщили в пресс-службе Крымского пограничного управления Федеральной службы безопасности. На заграждении длиной более 60 километров размещено несколько сотен различных датчиков, оснащенных видеонаблюдением. Вибрационные датчики передают сигнал тревоги при подходе к границе, а радиолучевые помогают лучше осматривать местность с помощью режима ночного видения. Разрабатывать сооружение начали еще в 2015 году. В ведомстве пояснили, что заграждение поможет препятствовать перемещению через границу оружия, боеприпасов, грузов и товаров, табачной, алкогольной продукции, топлива, контрабанды наркотиков, а также нарушению пограничного режима. С нами на связи Игорь Короченко, военный эксперт, главный редактор журнала «Национальная оборона». Игорь Юрьевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Немного парадоксальная ситуация складывается, когда мы все время транслируем на Украину сигнал о том, что украинцы остаются для нас братским народом, а с другой стороны строим стены и ограждаемся от них.
Ну, во-первых, Украина — это иностранное государство, в отношении которого действует режим государственной границы, в отношении граждан которого. Поэтому есть открытые контрольно-пропускные пункты, через которые при соответствующих процедурах пограничного контроля любой гражданин Украины может въехать на территорию российского Крыма и на территорию России. А что касается нелегалов, либо диверсантов украинских, которых сюда засылали со взрывчаткой для совершения терактов, теперь, собственно, вот и возведен соответствующий технический механизм, барьер, который позволит выявлять такие факты и не позволять проникать им на территорию России. Нормальная система, которая действует во многих десятках государств.
Ну, с одной стороны, да, с другой стороны, раньше такого не было, обходились. Ну, а сейчас ситуация настолько изменилась, что мы уже не рассчитываем на улучшение отношений.
Если сюда засылают убийц и диверсантов, цели и задачи которых – теракты, о какой дружбе можно говорить со стороны киевского режима Порошенко? Теракты, террористы, крымско-татарские в том числе, которые взрывали опоры линии электропередач на территории Украины, чтобы обесточить Крым. Постоянно звучат угрозы проведения терактов в отношении Крымского моста. Мы видим, что граждане Украины вербуются в службу безопасности Украины для того, чтобы сюда забрасываться и вести разведку и проводить диверсии. Какая дружба? Поэтому то, что делает сегодня погранслужба ФСБ, это нормальный режим обеспечения государственной границы. Есть контрольно-пропускные пункты. Без проблем можно въехать, либо пересечь российско-украинскую границу. Без всяких вариантов и осложнений. А что касается для тех, кто планировал сюда, так сказать, приезжать убивать граждан Российской Федерации, сегодня их будет встречать пограничные меры охраны, в том числе, которые позволят обнаруживать злоумышленников до момента, пока они приблизятся к нашей границе. Поэтому, еще раз повторяю, это ответ на политику нынешних властей Украины, которые представляют из себя, ну, по сути дела, террористический режим.
Означает ли это, что подобного рода оборудованная граница должна проявиться на всем протяжении вот той линии между Российской Федерацией и Украиной?
Я считаю, что да, абсолютно очевидно, это надо делать, ну, за исключением границы между Россией и ДНР и ЛНР. Здесь, наверное, все-таки нет необходимости в возведении таких сложных, технически совершенных, собственно, режимов и рубежей охраны. А там, где Россия граничит с Украиной, да, надо возводить аналогичные сооружения. Это меры безопасности, которые позволят предостеречь от больших бед тысячи граждан России. Один лишь необезвреженный и просочившийся диверсант со стороны Украины — это могут быть очень серьезные последствия. Поэтому все через контрольно-пропускные пункты. А все остальное должно быть надежно закрыто, чтобы, как говорится, и муха не пролетела с украинской стороны.
Ну, здесь логично тогда предположить, что нужно как-то жестче подходить и к пропускному пункту на пограничных пунктах, где легально можно пересечь границу. Как, например, делали на Украине, когда запрещали въезд в страну мужчинам от 16 до 60 лет, или нет?
Слушайте, ну мы не должны впадать в паранойю. Это Порошенко и Киев впал в паранойю. Это вся Украина сегодняшняя, ну, политическая часть режима впала в паранойю. И не будем прибегать к таким мерам. Добро пожаловать любым гражданам Украины на территорию России в качестве туристов, либо как трудовых мигрантов, прошедших установленные процедуры легализации. Мы не будем заниматься тем, чем занимается Украина. Но, разумеется, должны существовать определенные списки лиц, которые принимали участие в, скажем, карательных операциях против Донбасса. Это категория граждан, потенциальный виз, им въезд с Украины в Россию должен быть закрыт. Точно так же должен быть закрыт въезд целому ряду чиновников и военных со стороны Украины. Я полагаю, нам здесь не нужны офицеры СБУ, а все остальные простые украинцы, а их десятки миллионов людей, как говорится, добро пожаловать в Россию, никаких ограничений нет абсолютно. Но вот меры безопасности по спискам лиц, которые представляют реальную угрозу национальной безопасности России, вот этим гражданам Украины въезд должен быть запрещен. Но я хочу сказать, что это достаточно узкая прослойка, может быть, там, я не знаю, несколько тысяч человек. А для всего остального населения Украины никаких проблем приехать в Россию, навестить родственников, либо отдохнуть в том же самом Крыму, либо просто путешествовать в России, либо приехать здесь заработать. Никаких ограничений нет, и я думаю, что мы к таким мерам прибегать не будем.
Игорь Юрьевич, ну, граница у Российской Федерации протяженная, в том числе и с теми государствами, например, в Центральной Азии, где у нас границы довольно открытые. Нужно ли сейчас вот подобного рода системы безопасности обустраивать на всем протяжении границы Российской Федерации, не только с Украиной?
Хороший вопрос. Вы знаете, он, конечно, во многом ответ на него будет зависеть от того, как будет развиваться военно-политическая ситуация в Центральной Азии. Мы видим сегодня, что террористы, которых не добили в Сирии, они все перекочевывают в южное подбрюшье России, в частности, в Афганистан. И в случае, скажем, переноса террористической активности террористических группировок с Афганистана на постсоветское пространство, а дальше с попытками проникнуть в Россию, здесь возникает очень много вопросов, что нам делать. Потому что, например, граница России и Казахстана практически не оборудована в инженерном отношении вообще никак. Но потом не надо забывать, что это все-таки очень большие деньги, это десятки миллиардов рублей. И в нынешней ситуации надо, конечно, соизмерять желание, ну, построить такой защитный барьер с возможностями экономики государства, с политической и военной целесообразностью. Поэтому, видимо, все будет зависеть от того, как станет развиваться ситуация. Ведь до того, до 2014 года у нас граница с Украиной вообще была не оборудована никак. Она во многом была формально, ну, по картам. А после того, как к власти пришел режим Порошенко, ну, понятно, что мы стали более внимательно смотреть за теми угрозами, особенно когда сюда стали засылать диверсантов. То же самое касается и остальных российских границ. Исходя из целесообразности финансов и оперативного режима границ, будут приниматься те или иные решения. Но я вот абсолютно убежден, что не должно быть границы между оборудованной в инженерном отношении между Белоруссией и Россией. Это 100%. А вот что касается границы России и Украины, на все протяжении такой границы должны быть возведены такие же защитные барьеры, как в Крыму.
Спасибо. Это был Игорь Короченко, военный эксперт, главный редактор журнала «Национальная оборона». Сейчас идем дальше.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Минтранс поддержал снижение бесштрафного порога за превышение скорости до 10 км в час. Глава Минтранса Евгений Дитрих заявил, что одобряет снижение этого порога за превышение скорости до 10 км в час. Он добавил, что это решение повысит дисциплину вождения, уменьшит нарушения. Думаю, что Минтранс будет поддерживать снижение нештрафуемого порога до плюс 10 км в час к существующему ограничению скорости. В конце концов, мы четко понимаем, что все участки, по которым есть возможность, расчет экспертный, экспертное мнение по повышению скорости движения, возможно ее поднять Возможность ее поднять существует, сказал Дитрих. Но регион может установить увеличенную скорость у городских магистралей непрерывного движения. Владельцы дорог также могут попросить региональную комиссию по безопасности движения об установке увеличенной скорости по внегородским магистралям. После комиссия примет решение, повышать скорость движения или нет. Ну и Министерство транспорта также рассказал, что на скоростных участках федеральных трасс, построенных под высокие скорости, аварийность ниже, чем на тех, где установлены 90 км в час и разрешенные 110 км в час. Если ширина полосы и средства обеспечения безопасности и радиусы уклона позволяют ускориться, то в ДТП вероятность серьезных травм минимальна, уверенно. Господин Дитрих, сейчас с нами на связи Леонид Голованов, автоэксперт, заместитель главного редактора журнала «Авторевью». Леонид, здравствуйте.
Здравствуйте.
Сторонников у вот этих плюс 10 км в час становится все больше. Полагаете, вопрос уже решенный?
Ну, тут сложно сказать. Я, например, всегда, можно сказать, выступал за снижение этого порога, потому что, конечно же, это безопасность, и самое главное, нынешний порог в плюс 20 в городе с нашим достаточно и так высоким порогом в 60 км в час, а не в 50, как там во многих странах Европы, превращается де-факто в 80 км в час. И в сочетании с множественными наземными пешеходными переходами на многополосных улицах. Да, представляете, это фактически, ну так, лицензия на убийство пешехода, но с последующим, так сказать, уголовным процессом и тюремным заключением. Это, конечно же, кошмар. Другое дело, что, естественно, очень много на наших дорогах мест, где ограничение скорости несправедливое, неправильное, и, как вы уже говорили, на каких-то там магистралях вдруг внезапно стоит там знак 60 или 40.
Пресловутые временные ограничения туда же.
Абсолютно точно. Да и не только временные, даже и, так сказать, есть и постоянные, тоже такие очень сильно с перестраховкой выбранные. И с одной стороны, власти можно понять, потому что ограничение максимальной скорости напрямую связано со снижением аварийности, а с другой стороны, конечно, жизнь водителям это, мягко говоря, не облегчает.
Ну, это, что называется, плюсы и минусы. А вот важен итоговый результат. Просто обращаем внимание, что сначала Михаил Черников об этом говорит, как о том, что это необходимо сделать. Сейчас Дитрих уже поддерживает главу ГИБДД Российской Федерации. Ну, такое ощущение, что вот уже в начале следующего года это превратится в законотворческую инициативу, и дальше решение будет принято. Параллельно здесь еще интенсивные разговоры о необходимости повышения минимальных штрафов в Российской Федерации за то же превышение скорости. В какой реальности мы окажемся, я так полагаю, что уже в первой половине следующего года, при условии, что это, конечно, решение будет принято?
Смотрите, я полагаю, все-таки решение будет принято. Это очень сильно осложнит жизнь всем водителям. Налоговые, так сказать, штрафы, конечно же, вырастут, и платить их придется чаще, что вместе с ростом цен, ростом НДС, ростом акцизов на топливо там, и так далее, очень сильно поднимет и транспортные издержки по стране, и, естественно, скажется на росте потребительских цен вообще. Жизнь водителей станет гораздо тяжелее, но при этом, полагаю, смертность и аварийность в ДТП продолжат снижаться. Вот такая картина.
То есть на дорогах, по вашему мнению, будет все же безопаснее?
Да, потому что превышение скорости по-прежнему остается, ну, наряду с отвратительным состоянием дорог, естественно, по-прежнему остается главным фактором опасности на наших дорогах.
Будут ли водители дисциплинированнее? Сейчас не столько о нарушениях говорю, сколько вот о дисциплине в принципе. Или вот здесь у нас возникнут как раз проблемы?
Ну, проблемы были, есть и будут. Но, безусловно, когда люди будут знать, что они могут превышать не на 20 километров в час, а там, хотя бы на 10, не забудем ведь, что во многих странах существует вообще нулевая толерантность. Понимаете? Или там буквально там плюс 1 километр в час. У нас сейчас 20, будет 10. Естественно, люди будут водить осторожнее, учитывая распространение камер видеофиксации и неизбежность штрафов при этом.
Камерам фото-видеофиксации тоже масса было претензий со стороны водителей. Многие обвиняли их, ну, некоторые из них, в том, что они некорректно фиксируют скорость. И дальше возникали скандалы с попыткой оспорить вот эти результаты работы камер фото-видеофиксации. И здесь как будто бы механизма по оспариванию, по упрощенному, упрощенного механизма оспаривания подобного рода проблем, ну, тоже как будто бы не возникает. Вот здесь сколь масштабной может стать проблема?
Ну, проблема достаточно масштабная. Чем выше будут становиться штрафы, тем, конечно же, сильнее будет недовольство людей. На самом деле механизм существует. Я, например, лично оспаривал, ну, правда, штраф за парковку, не за скорость. И достаточно успешно это было быстро. Но, конечно же, вот эта проблема точности измерительного оборудования, камер фото-видеофиксации, каких-то сбоев в софте, которые могут привести и приводят, к сожалению, к неправомерному выставлению штрафов. Все это есть, и это будет, к сожалению, я уверен, с ростом распространения камер и с ростом штрафов, с подорожанием штрафов и со снижением вот этого порога с 20 до 10 километров в час, конечно же, проблема будет стоять еще острее. Как это будет решаться, ну, посмотрим.
Спасибо. Это был Леонид Голованов, автоэксперт, заместитель главного редактора журнала «Авторевью». Ну и, конечно, сейчас буду принимать комментарии нашей аудитории. Напомню, как можно с нами взаимодействовать. Телефон прямого эфира 8-495-7373-94-8, смс плюс 7-925-888-94-8. Ну и работает наш телеграм, говорит МСК-бот. Ну и сразу комментарии, которые пришли в телеграм. Михаил пишет: весной был на Кипре, и там все спокойно превышают на 20 км в час, не заметил там множество ДТП. Пишет Михаил. Но здесь много можно приводить зарубежных примеров. Например, Беларусь, где тоже вы не увидите множество дорожно-транспортных происшествий, но нарушать или превышать скорость на плюс 10 км в час вам никто не позволит. Еще 7373948. Слушаем сейчас вас внимательно. Да, здравствуйте.
Добрый день.
Да, в эфире, пожалуйста. Да.
Исходя из последних слов, выступившего в последний раз, а там посмотрим. Вот опять, а может быть сначала улучшить ситуацию на дорогах, как вот все говорят, так же где-то увеличить скорость, где-то уменьшить, а потом заниматься побором, сбором денег. А то получается НДС возрастает, и тут как-то под это все дело увеличивается и штраф, и все как-то это интересно. Похоже, просто идет сбор денег.
Я иначе спрошу, получится ли у вас не нарушать, например?
Ну, наверное, я думаю, если люди увидят, что реально какие-то новые введения, ну, не знаю, будут действительно способствовать, более гибко работает система ограничения скорости, где-то увеличение ее, где-то уменьшение. А так это сейчас идет, вот, а там посмотрим, да, давай сейчас все увеличим, накидаем штрафы, блин, в таких пропорциональных, я не знаю, возможности. А потом будем смотреть опять, да. Год прокатаем, потом отменим. Как-то это все непрофессионально.
Ну, я напомню, спасибо, что, по-моему, до 2013 года нарушение плюс 10 у нас было в качестве допустимого. Вот плюс 20 это сделали относительно недавно.
Ну, да. Может быть, и исследовал. Никто, я не думаю, будет сильно возмущаться, если оставить те же 10. Но, опять же, параллельно делать, как бы реально улучшать ситуацию не этими дискриминационными мерами, ее улучшать, вызывая какие-то негативы, ну, как бы, среди участников движения. Вот, и так, я думаю, мысли кругом гуляют, то, что идет просто чистый сбор денег. А улучшение ситуации от властей, чтобы реально что-то вот придумать на дорогу, действительно. Потому что сплошь и рядом видно, вот тоже вот пересечение Васильевской улицы, где с Тверской, я не знаю, по-моему, только там сбиваются периодически алгоритмы или что-то. Вот когда только начали началось это движение, пересечение, все работало. И движение было плотное, и все работало. Сейчас...
Не работает. Есть, спасибо. Да, что еще из комментариев? Настоящий гражданин пишет, а я не нарушаю просто, не нарушаю, хотя постоянно за рулем, и поддерживаю эти изменения. Так пишет слушатель, который подписывается как настоящий гражданин. Заведу голосование. Вы готовы к тому, что понизит допустимый порог с плюс 20 км в час до плюс 10 км в час? Да, вы готовы. 134, 21, 35. Нет, вы не готовы. Это 134, 21, 36. Вы готовы и поддерживаете. 134, 21, 35. Нет, вы против этого. Это 134, 21, 36. Судя по всему, эта инициатива будет уже воплощена в жизнь где-то в начале следующего года, потому что уж слишком много сторонников у нее возникает сейчас на всех уровнях власти. Ну и голосование. Да, вы скорее поддерживаете вот это снижение допустимого превышение скорости до плюс 10 км в час, да, это правильно, 134, 21, 35. Нет, вы против этого, это 134, 21, 36. Голосование началось, несколько комментариев, еще успею, слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Алло.
Да, в эфире, пожалуйста.
Добрый день. Вот типичный пример прямо из моей жизни. Каждый день катаюсь в районе Новодружина до Щербинки и обратно. У нас тут отбойники, которые буквально, они раньше были, но дорогу продлили, буквально до Подольска хорошо сделали, все великолепно. Четырехрядное движение в одну сторону, четырехрядное в другую, подземные переходы, знак 60. Ну, ни в какие рамки. Это понятно, все тут ясно и все отлично. И другой пример. Что такое скоростное движение? Лет 15-20 назад, я в данный момент не бравирую и не хвалюсь, но рассказываю очень просто и легко. У меня средняя скорость была 180 км в час. 140-240. При этом я не о ком-то, о себе рассказываю. Ни одной аварии в течение 10 лет. Ни одной. При этом нарушение скоростного режима в какие разы, вы сами понимаете. По-моему, говорите не о чем.
Ну, потому что если бы была хоть одна авария на такой скорости, я полагаю, мы бы сейчас с вами не разговаривали.
Другой вопрос.
Да.
Хорошо. Была бы авария, ну, так скажем, там, где знак 40-60, естественно, я сбавляю, я не еду там 240, но там, где это возможно, и там, где это нужно, и там, где я не создаю аварийную ситуацию, и там, где у нас стоят знаки, что ремонт дороги, и как на МКАДе в пятом ряду не едет со скоростью 3 км в час уборочная машина в полной темноте, там надо быть дураком, естественно, ехать 240, поэтому тут тоже опять все очевидно.
Ей спасибо принимается. Жуткие аварии в большинстве случаев связаны с повышением, превышением скорости не на 20 км в час, а значительно больше. А порог 10 км в час выгоден владельцам камер, так как навар у них увеличится, пишет рыборез. Это комментарий нашей аудитории, голосование продолжается. Правильное решение понизить порог допустимого превышения скорости до плюс 10 км в час с плюс 20. Это 134, 21, 35. Нет, вы против этого. Это 134, 21, 36. Голосование продолжается. Еще слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте.
Алло, здрасте.
Да, в эфире, пожалуйста.
Меня зовут Марат.
Да, Марат.
Вот смотрите, дороги строят за наш счет, правильно?
Так.
А зачем тогда это ограничение? Делают 4 полоски без светофора, без пешеходной дороги и ограничений 60.
Но то, что вы описываете, это называется магистраль. Там у нас в большинстве случаев ставится ограничение порядка 110 км в час, ну, в некоторых каких-то дурацких случаях 90.
Вот смотрите, первый год у меня было очень много штрафов. Потом я привык на этот, и сейчас штрафов нету.
Так.
Вот сейчас будет унижаться, у меня уже как привычка, я отхожу и снова буду нарушать. То есть... И выходит, это делается не для безопасности, а... Одна, чтобы деньги выиграть, и все.
Иными словами, вы против?
Да, конечно, против.
Спасибо, принимается. Я останавливаю голосование. Результат. 32% наших слушателей поддерживают это решение. Оно еще не принято, но, судя по всему, будет. Ну и 68% против. Так проголосовала наша аудитория. Сейчас новости.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
14:36 у микрофона Владимир Карпов. Вместе с вами следим за главными новостями дня сегодняшнего. Турецкая делегация намерена обсудить 29 декабря в Москве ситуацию в сирийском Манбидже. Это заявление Эрдогана, его сейчас публикует с пометкой «Молния» агентство ТАСС. Но сейчас о других новостях. ЦБ прогнозирует рост инфляции до 5,5% из-за повышения НДС. Инфляция может достичь 5,5% уже в начале 2019 года из-за повышения НДС с 18 до 20%, говорится в комментарии Центробанка «Инфляционные ожидания и потребительские настроения населения». Во втором полугодии 2019 года темп прироста потребительских цен начнет замедляться и вернется к 4% в первой половине 2020 года. В ближайшие месяцы, вероятно, дальнейшее увеличение инфляционных ожиданий под влиянием повышения НДС, прогнозирует регулятор. Чтобы предотвратить устойчивое закрепление инфляции на уровне существенно выше 4%, ЦБ ранее повысил ключевую ставку на 0,25 процентного пункта до 7,75% годовых. Одновременно Банк России объявил о возобновлении покупок валюты в резервы с 15 января 2019 года. С нами на связи Олег Шибанов, профессор финансов Российской экономической школы. Олег Константинович, здравствуйте.
Алло.
Алло, Олег Константинович. Да, мы сейчас как раз пытаемся понять, вот отталкиваясь уже от официальных прогнозов Центробанка и не только его, чего же нас ждет в 2019 году и насколько эти прогнозы соответствуют, ну, например, вашим ожиданиям.
Вы знаете, действительно, у Центрального банка сегодня вышел прогноз очередной, да, про 5,5% к концу первого квартала. Многие аналитики, кстати, считают, что вот эта инфляция в начале года будет как раз более быстро развивающейся и, может быть, даже дойдет до 6%, несмотря на то, что Центральный банк ставку поднял. Но потом, кажется, она должна замедляться и к концу года выйти на уровень где-то 5%.
То есть здесь вы прогноз ЦБ полностью разделяете?
Ну, почти полностью, за исключением того, что я вижу скорее более быструю инфляцию в первом квартале и более быстрое замедление после этого.
Что касается инструментов, которыми, возможно, будет пользоваться ЦБ, это опять повышение ключевой ставки?
Да, есть, конечно, и макропруденциальные меры, когда вы запрещаете банкам выдавать какие-то кредиты, например, усложняете выдачу потреб кредитов. И этот Центральный банк тоже уже начал делать, но ключевая ставка является, конечно, наиболее важным инструментом.
Ждете ли вы ее повышения вот как раз в первом квартале 2019 года, и от чего это будет зависеть?
Вы знаете, теперь уже жду, потому что вот декабрьская инфляция, которая вышла за пределы, видимо, того ожидания, которое было у ЦБ, это 4,2%, скорее всего, подтолкнет его очень внимательно смотреть на январскую инфляцию, и все-таки, наверное, в феврале будет повышение ставки.
То есть в феврале вы ожидаете, я так понимаю, что главный фактор здесь это падение курса рубля?
Знаете, главное это все-таки инфляция, потому что сам по себе курс рубля не всегда очень сильно влияет на эту инфляцию, но вот сейчас похоже, что реакция действительно достаточно сильная.
Вот что касается именно курса рубля, здесь какие у вас ожидания?
Поскольку Центральный банк возвращается с покупками на валютный рынок примерно с 15 января, там будет зависеть, конечно, от волатильности, но все-таки скорее вернется, то я ожидаю ослабления рубля, и скорее он улетит за 70, а может быть даже и достигнет 75 уже в первом квартале.
Именно по доллару. Ну, соответственно, если о евро говорить, то это в районе 85.
Наверное, как-то так.
Вот здесь насколько это фактор риска для ЦБ и что, по вашему мнению, здесь смогут сделать власти?
Вы знаете, здесь очень многое будет зависеть скорее от того, что будет происходить с нефтяным рынком. Потому что если нефтяной рынок все-таки восстановится и покажет разумную динамику в первом квартале, то у Центрального банка развяжутся руки, ему действительно удастся делать более-менее все. И ставку не сильно повышать, и, с другой стороны, на валютном рынке покупать доллары. А вот если нефтяной рынок будет все-таки снижаться и неожиданно до 40 дойдет, а такое теоретически возможно, то тогда, в принципе, Центральному банку придется очень сильно действовать.
Ну, а каковы вообще, есть ли, наблюдаете ли вы какие-то факторы, которые могут несколько подкорректировать нефтяной рынок, чтобы состоялся отскок?
В принципе, надо посмотреть, как ОПЕК плюс будет воздействовать на происходящее, потому что соглашение вроде бы обговорено и вроде бы будет работать. Но это все очень сложно прогнозировать, потому что, например, добыча в США бурно растет. Поэтому мне кажется, что именно нефтяной рынок будет основным фактором, который будет влиять на решение.
То есть нужно смотреть на то, как будет расти добыча в Соединенных Штатах, на их запасы, и это будет главным фактором, а никак не соглашение ОПЕК+, которые уже как будто бы состоялись.
Скорее всего, да.
Ну и если говорить о 2019-м, такой общий прогноз, это такой самый напряженный год последнего пятилетия или все-таки нет?
Вы знаете, на мой взгляд, конечно, нет, потому что у нас был 15-16, которые годы фактически кризисные с рецессией. И нельзя сказать, что 19-й будет вот таким. Пока все прогнозируют слабый, но рост как ВВП, так может быть и зарплат. Но все-таки мы живем в период, когда реальные доходы уже, видимо, 5-й год подряд снижаются. 18-й год, похоже, тоже будет годом снижения. И это, конечно, говорит о том, что мы все время живем в достаточно неприятной ситуации.
Выбирая между, ну как это, между потреблением и сдерживанием инфляции, я правильно понимаю, что Центробанк однозначно делает ставку на снижение инфляции и заботится о росте потребления не намерен?
Ну, у него нет такой задачи, скорее задача действительно, чтобы росло потребление для правительства, поэтому да, Центральный банк будет заботиться об инфляции.
Спасибо. Это был Олег Шибанов, профессор финансов Российской экономической школы. А мы сейчас идем дальше.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Общественная палата попросит депутатов придать российскому вину официальный статус продуктов питания, а не алкогольного напитка. Об этом сообщил РИА Новости член комиссии Общественной палаты по безопасности Иван Абажер. «Мы считаем, что вино нужно позиционировать не как алкогольную, а как винодельческую продукцию, как продукт питания и вывести его из-под контроля Росалкогольрегулирования», отметил он. Соответствующее положение может быть внесено в законопроект о развитии виноградарства и виноделия в Российской Федерации перед его рассмотрением во втором чтении. В настоящее время, по мнению Абажера, вино незаслуженно подпадает под жесткое лицензирование наравне с крепкими спиртными напитками. Но и ранее сообщалось о проработке Минфином вопроса о минимальной отпускной цене на вино. Соответствующие предложения от разных компаний настолько разошлись, что в ведомстве решили провести дополнительный анализ затрат на производство и доставку напитков в торговые сети. Сейчас с нами на связи Иван Абажер, член Общественной палаты Республики Крым, член Комиссии по безопасности и взаимодействию с ОНК, Общественной палаты Российской Федерации. Иван Иванович, здравствуйте.
Добрый день.
Ваша забота о крымском виноделии вполне понятна, но не очень понятно, на что вы рассчитываете, когда выходите с подобными предложениями. Как так вино перестать считать вином?
Ну, это... Я, во-первых, в этой области не профессионал, но исходя из тех высказываний экспертов, исходя из тех высказываний самих производителей, мы провели ряд круглых столов по вопросу виноделия и виноградарства в Крыму, и не только мы в Крыму, но и в других субъектах Российской Федерации, где развита эта отрасль. И в итоге провели обсуждение проекта закона о развитии виноградарства и виноделия в Общественной палате России. И мы увидели, что эта тема очень актуальна и серьезна в том плане, что закон, который предлагается законодателями, он не отвечает интересам вообще развития этой отрасли, а помогает развитию ввоза на территорию Российской Федерации виноматериалов из других стран мира. Не только, скажем, ближайших государств, но мира. Поэтому мы начали, наши эксперты проводили очень много таких доводов, и мы пришли к заключению о том, что, изучив законодательную базу ряда стран, где активно развивается производство данного напитка, и винограда в том числе, мы пришли к выводу о том, что та законодательная база, которая там применяется, она очень прогрессивна и дает возможность развивать эту отрасль у себя в своей стране. Наша же отрасль находится в ситуации, где невыгодно заниматься этим производством. Тем самым у нас, вот мы берем Крым как пример, да, в бытность Советского Союза было общая площадь насаждения виноградниками было 153 тысячи гектаров. Сегодня у нас в Крыму не более 12. В это время, скажем, возьмем одну из самых таких развитых винопроизводителей стран. Это Испания, которая является основным поставщиком виноматериалов на территории Российской Федерации. У них площади составляют более миллиона гектаров. И вот мы сопоставили и пришли к выводу, что вот у них составлено так законодательство, что они под как алкоголь, а как продукт питания, как продукт изделия.
Позволяет ли это выводить, например, вино местное, произведенное в Испании для испанцев, выводить из-под действия каких-то различных ограничений, например, в рамках ВТО? Потому что, насколько я понимаю, до следующего года у нас еще работает сниженный акциз для российского вина, а вот как раз в 2019 уже по требованию ВТО мы должны его как-то повысить, насколько я помню.
Нет, это уже следующий этап. Следующий этап нашего изучения данного вопроса в стенах палаты, да, мы сегодня говорим о принятии закона Российской Федерации, который прошел первое чтение в Госдуме Российской Федерации, о том, чтобы мы внесли свои поправки. Уже там сами законодатели будут принимать решения. Но мы глубоко убеждены в том, что наше предложение, оно очень эффективно и тем самым позволит обеспечить многих субъектах Российской Федерации большим количеством рабочих мест. Это как раз тот элемент не только вина и виноградарства, это вопрос и социальный, вопрос о том, чтобы борьба с бедностью. Президент нас призывает с тем, чтобы мы максимально сконцентрировали себя на тем, чтобы максимально снизить порог бедности населения Российской Федерации. Это один из элементов для южной части Российской Федерации.
Ну, параллельно у нас еще ведется борьба за оздоровление населения в Российской Федерации.
Кстати, винный продукт тоже является не таким уж и вредным, если взять по отношению к сильно действующим алкогольным напиткам, да, то есть это продукт в умеренных количествах приносит пользу, говорят врачи.
Ну, не все врачи с этим солидарны. Ну, вот дальше на перспективу. Если, например, вино признать не алкогольной продукцией, а придать другой статус, именно российскому вину, тогда вы были бы за то, чтобы его начали рекламировать, например, в медиа, по телевизору? Или это уже будет перебор?
Не, мы опять забегаем вперед. Мы говорим о том, что сегодня мы должны для себя принять решение тем, чтобы дать возможность этому продукту, чтобы был интерес к производителям, чтобы производили этот продукт на территории Российской Федерации, а не ввозить большими объемами из-за границы. Это первый вопрос. И если нам удастся законодательно это все, если законодательно к нам прислушается и примет такой законопроект, закон, я думаю, что следующим этапом будем уже думать, как же дальше вести себя с этим продуктом. Мы по-любому возим же эту продукцию из-за рубежа, да? То есть виноматериал, а дальше его бутилируем здесь и доводим до кондиции. А в том случае, если будет принят закон, тогда у нас появится возможность дальше думать, а как же наш продукт вести работу с тем, чтобы он был и доступен, и понятен нашему производителю, то есть нашему потребителю. Для чего именно так законодатель поступил, что принял закон в нашей редакции.
Насколько просто сейчас вообще отделить российское вино, произведенное из импортной винной продукции, от именно российского вина, из винограда, выращенного в Российской Федерации, обработанного в Российской Федерации, бутилированного в Российской Федерации, ну и так далее?
Вы знаете, опять это вопрос к экспертам, но я как общественник могу сказать то, что я со своими коллегами и своими консультантами на эту тему говорю. Сегодня становится ситуация такая, что виноград, который производится на территории Российской Федерации, невыгодно винопроизводителям закупать, потому как себестоимость значительно выше, чем то, что предлагается извне. Виноматериал, уже готовый продукт, виноматериал. Вот над этим, а для того, чтобы снять это всю эту нагрузку на виноградарей, надо принимать законы, которые позволят развитию этой отрасли народного хозяйства в стране.
Спасибо. Это был Иван Абажер, член Общественной палаты Республики Крым, член комиссии по безопасности и взаимодействию с ОНК Общественной палаты Российской Федерации. Ну и масса комментариев, конечно же, от нашей аудитории. Теперь вино можно до 18, спрашивает Константин Нарлы. Но, судя по всему, этот вопрос еще не проработан. Задача вывести именно произведенное в Российской Федерации из российского винограда вино и из-под действия алкогольных ограничений, то есть не признавать его алкоголем, а как-то считать это все продуктом питания в Российской Федерации. Ну и в связи с этим Это позволит развивать виноградарство в России, уверен Иван Абабажар. Но сейчас уже, конечно, нужны комментарии нашей аудитории по телефону 7373948, СМС плюс 7925888894.8. Работает наш телеграм, говорит Москобот. Макс Броня пишет: давно пора, в Грузии так и есть, и качество вина только растет. Частники делают, пишет Макс Броня. Света пишет: еще недавно пива не было алкоголем. Это правда, но потом пошли по другому пути. Сейчас как будто бы пытаются сделать шаг в сторону. Слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Да, в эфире, пожалуйста.
Да, у вас вопрос вот такой. Мы все закупаем за границей, там, вино, да, мы по поводу... У нас речь по вину идет,
да? Да, да, да.
Вот интересный у меня вопрос, да. Вот почему мы лезем куда не нужно? Например, Грузия, Молдавия. У нас что, своя нет продукции, что ли?
Куда кто лезет? Сейчас, подождите,
важный вопрос. Ну, например, по поводу вина мы разговаривали, да, вот вы говорите, что, например, там вот молдавское вино, там, да, вот грузинское вино.
Так.
Ну, у нас свои садики нет, что ли?
Недостаточно, говорят наши общественники. Давайте, да, господи, поможем.
Знаешь, что? Вот скажи, вот возьми Краснодарский край, да?
Так.
Там любой, там какой-то вкус, да, там любой виноград растет у нас. Ну, просто люди не хотят работать.
А, в этом смысле?
Да, в том смысле, они хотят просто легкие деньги. А легкие деньги просто нужно это просто вложиться. Это надо время ждать.
Надо время ждать. Ну, надо восстанавливать виноградники. Нужно, чтобы было не 13 тысяч гектаров в Крыму, а гораздо больше, уверены.
У нас большая очень земля, у нас очень огромная земля. Ну,
я не вижу, зачем? Я не вижу предмета для дискуссии. Все говорят о том, что нужно это развивать и нужно работать. Просто здесь представитель общественной палаты Иван Абажар говорит о том, как это можно сделать. Давайте перестанем признавать российское вино алкогольной продукцией. Давайте будем называть это продуктом питания и поможем таким образом российскому виноделию. Еще 7373948, слушаем вас. Да, здравствуйте.
Здравствуйте, меня зовут Алексей.
Да, Алексей.
Я... в виноторговой отрасли работаю, занимаюсь импортным вином и отечественным вином занимался. Могу вам сказать, что отечественное вино сейчас примерно в 2 раза дороже, аналогично качеству вина, привезенного из Африки Южной или же из Латинской Америки. Но самое главное, что у нас нет таких условий, мы не можем конкурировать с теми винами по условиям производства. Налоговая нагрузка – это одно, но самое главное, что у нас зимой уходит температура в минус. Соответственно, все виноградники требуют особого ухода.
Не везде уходит в минус. В Крыму это скорее исключение. Краснодарский край скорее исключение.
Всегда обязательно виноградники укрывают, их кладут на землю и обязательно сверху укрывают мешковиной. Если в это время, вот сейчас, вы поедете в Крым, проедетесь по виноградникам, вы увидите, что те, кто заботится о своей лозе, они обязательно ее кладут на землю. Обязательно ее прикрывают. В Тоскане, да. А та же Италия, это один из северных регионов, да, там лоза выдерживает, когда в одну ночь, в две ночи уходит в минус температуру. Или вот айс вайн австрийский, там вообще технология такая, что виноград собирают ночью, когда минус 8, и пока еще ледышки есть в этих виноградинках, отжимают сок, получают очень концентрированное вино. У нас же сама лоза умирает. У нас очень сложные условия производства.
То есть климатические условия опять не в нашу пользу. Хорошо, но за счет подобного рода послаблений, в принципе, можно, наверное, уменьшить себестоимость производства вина в Российской Федерации. Насколько это может помочь нашему виноделию?
Ну, нужны свои клоны винограда, чтобы они успевали вызревать при таком небольшом количестве солнца. Потому что тот отечественный виноград, который производится, он вреден, он ядовит.
Да, вы имеете в виду, какой именно?
Что это? Фенольной зрелости не достигает тот же Алигате. Массандровские вина, они сделаны, если из своего крымского винограда, то они обязательно бьют по голове не из-за того, что там серу добавляют или еще что-то, а из-за того, что есть некоторое количество яда. Вот раньше был такой мужчина Михузла, он руководил институтом виноградарства на Иерусалиме. Вот он мог об этом очень четко рассказать, потому что он человек еще из советских времен, когда системно занимались виноградарством, системно занимались изучением влияния отечественного вина, винматериала на организм. Сейчас я не знаю, кто может помочь.
То есть, иными словами, сейчас... вы скорее полагаете, что это не, ну, как, невозможно в Российской Федерации конкурировать с теми же испанцами, возможно, итальянцами?
Возможно, если делать свои клоны, но это огромная работа практическая на лозе, работа в наших условиях. И вот абы как это не сделать? Просто привезти откуда-нибудь из Франции лозу, высадить ее и получить качественное вино по той же цене очень сложно.
Спасибо. Ну и напомню, на всякий случай, относительно российской лозы, что, например, в Калифорнии до сих пор ходит легенда про Форт-Росс, что именно благодаря русским поселенцам в Форт-Россе виноград вообще появился в Калифорнии, ну и, соответственно, в долине Напа. Там он неплохо вроде как прижился. 7373948, телефон прямого эфира, еще слушаем вас. Да, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Да, в эфире, пожалуйста.
Все-таки инициатива скорее здравая, вот, потому что исторически и культурно эти вот южные регионы наши, Крым, Краснодарский край, они все-таки связаны с виноградарством, и эта культура уходит, и культура винопития, она уходит очень глубоко в историю, и очень много людей, традиций на это завязано, поэтому как бы там ни было, настолько это, скажем, выгодно или не настолько выгодно вино было, есть и будет в России. Вот. Кроме того, у нас есть сорта, ну, например, тот же Красностоп, совершенно уникальные для России. Это уникальные, ну, вина, которые есть только у нас, которые вызревают именно в наших условиях. Я не помню сейчас точно, Ахтотон это называется, по-моему, да? Вот. И имеет смысл однозначно заниматься и развивать виноделие и виноградарство.
То есть вы скорее сторонник, несмотря на то, что, ну, мы как будто бы лукавим, когда перестаем вино признавать вином, то есть алкогольной продукцией.
Нет, вы знаете, здесь у нас есть такая черта, мы во всем начинаем передергивать, понимаете? Действительно, условия произрастания в Испании, в Италии, во Франции, там, в Аргентине, ну, наверное, они в чем-то лучше. Но есть однозначный смысл производить вино и у нас. Понимаете, вот на этих гранях надо работать. Не надо говорить, что вот теперь мы будем замещать все только российским вином. Ну, бред это, конечно.
Но поддержать было бы неплохо.
Однозначно.
Спасибо, принимается. 990 пишет, скажу по секрету, виноград и в Московской области растет прекрасно. Было бы желание вырастить. Отвечу следующим образом. Вопрос не в том, растет виноград или нет, а в том, какой виноград растет. И что потом получается в итоге. Вот здесь масса вопросов как раз возникает к качеству винограда. 7373948. Ну и к его сортам. Слушаем вас. Да, здравствуйте.
Да, день добрый. Вадим, Москва.
Да, Вадим.
Слушайте, ну в нашей такой алкогольной стране, алкоголической, еще и делать так, чтобы вино было без акцизов, без лицензий, это приведет вообще к ухудшению качества этого продукта, и так очень среднего по нашим меркам. И во-вторых, конечно, больше напрягает, что вот это лоббирование некоторых депутатов этой отрасли приведет к тому, что они-то станут все богаче, а цены на вино как были у нас, так и останутся. Они уберут акцизы, уберут лицензирование, но цены на вино останутся те же самые. А качество будет просто безобразным.
Подождите, ну есть в России неплохие вина, прямо скажем, совсем,
да,
неплохие.
Есть. Ну есть, да, дорогие.
Стоят они, правда, дорого. Ну хорошо.
Да, я же говорю,
с одной стороны, вы опасаетесь алкоголизации, с другой стороны, опасаетесь того, что оно и будет стоить дорого и дальше. Так если оно дорого, то не стоит опасаться алкоголизации.
Ну дорого будет стоить то вино, которое неплохое.
Да.
Но вино, которое будет стоить дешево, на самом деле, да, в отсутствии лицензии, откроются многие-многие различные заводы.
Ну, можно лицензировать производство такого продукта питания, как вино, например. А это тоже отдельную лицензию выработать и, соответственно, сертифицировать.
Ну, если так, это еще, да, можно немножко опасаться. Потому что чем дешевле будет продукт и меньше будет контроля за качеством, за производством, соответственно, упадет очень сильное качество продукции. На этом люди будут зарабатывать, которые попадут под это.
А мы будем страдать, особенно по утрам.
А мы будем страдать, ну, конечно.
Да, спасибо, спасибо. Я прошу прощения, сейчас мы вынуждены дискуссию нашу прервать. Возможно, к этой теме мы еще вернемся, ровно потому, что эта инициатива пока только прозвучала. Но мы не знаем, как на нее реагируют, в том числе и депутаты Государственной Думы, они уже на каникулах. Сейчас 15 часов, новости.